Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим в рамках нашей передачи о всех проблемах, кризисах, горестях, радостях, успехах, достижениях. В общем, со всеми теми вещами, которые связаны с семейной жизнью. Мы все хорошо и отчетливо понимаем, что условия жизни семьи изменились. Мир, в котором существует современная семья, совсем не тот, который был 100 лет назад, 50 или даже 20. Жизнь снова и снова ставит перед семьей свои вызовы. И мы пытаемся с нашими гостями, стараемся давать ответы на эти вызовы. Сегодня у нас в гостях Мария Чупрова, кандидат психологических наук, психолог. Здравствуйте, Мария.
Добрый день, батюшка, добрый день, радиослушатели дорогие.
Вот, и мы с Марией сегодня попытаемся поговорить о том, как чувствует себя семья, что делать, каким образом жить в ситуации, когда детей нет, но очень хочется. То есть у нас с вами обязательно будет еще и передача о том, как быть, если детей нет и их не хочется. Вот. А сегодня мы поговорим о том, как быть, если детей нет, но очень хочется. Вот. И, возможно, у нас получится не одна передача на эту тему. Ну, как разговор пойдет.
Да, очень хорошо.
Значит, вот у меня будет такой к вам, Мария, первый вопрос. Как ощущают себя в большинстве случаев? Понятно, что по-разному, но, наверное, есть какие-то общие закономерности. Ощущают себя супруги, у которых год прошел, нет детей, второй прошел, нет детей, третий прошел, нет детей, а ребенку хочется. Какие переживания они при этом испытывают?
Ну, на самом деле, батюшка, это такая глубокая тема, глубокий вопрос, да, потому что если мы говорим про семьи, которые действительно хотят детей и у которых нет детей, то, конечно, это воспринимается как такая большая потеря. И мужчина, и женщина, ну, чаще женщина, конечно, да, переживает очень много таких достаточно тяжелых чувств, потому что и социальное окружение общества, бабушки, дедушки, там на свадьбах все желают детей, да, побольше чадородия.
Ну и даже молитва, да, которую мы читаем на венчании, основное пожелание
это дети. Супруги, да, естественно, считают, что это некий плюс, вообще некий стандарт о том, что полноценная семья – это семья с детьми, накладывает на такой отпечаток на общее взаимодействие семьи с социумом. И часто для пары это такое большое тяжелое переживание, и, ну, много тревог, чувство вины, какой-то растерянности, да, то есть супругам часто нелегко справиться с такой ситуацией. И здесь очень важно, как вообще они справляются с этим, да, как они друг друга поддерживают, как они выходят из каких-то переживаний, и что они с этим переживанием делают. Да, то есть, ну, как они...
Ну, вот мне часто приходится сталкиваться, буквально совсем на днях я разговаривал с одной семейной парой, в которой нет детей, и при этом один из супругов очень хочет ребенка, как раз эта женщина, а муж говорит, да и ладно, ну, нет и нет, вообще не переживай. Чаще, по-моему, это, правда, бывает наоборот, когда мужу ребенок нужен, если жена никак не может забеременеть, он страшно переживает, возможно, обвиняет себя и ее. Вот здесь обратная ситуация. Женщине очень хочется ребенка, а муж как-то так вот совершенно спокойно к этому относится. Говорит, нет и нет. Вот как им в этой ситуации лучше взаимодействовать друг с другом все-таки? Пытаться что-то делать? Или в чем будет их взаимная поддержка друг друга?
Ну, вообще, знаете, батюшка, я тут Я можно буду, ну, естественно, говорить, как
конечно,
мне идет,
ну,
как складывается разговор. Очень интересная работа читала, да, как раз про взаимодействие супругов в стрессах. То есть в диаде, ну, в паре между супругом и женой,
да? Мы уже вводили это понятие в одну из наших передач.
Может быть, стресс связан с какими-то внешними факторами, например, там, не знаю, семья труд, и супруг остался без работы, и они друг друга поддерживают, как с этим справиться. Может быть, связано с переживанием одного из супругов, что-то у него произошло, и другой супруг поддерживает его, да? А третье, может быть, это стресс, связанный с взаимодействием между ними. Что-то между ними такое происходит, что вызывает стресс. И, конечно, как при любом стрессе, есть конструктивные способы поддержки и выхода из этого стресса, да, так называемые копинг-стратегии, они в психологии называются, так и деструктивные, да, и конструктивные, они всегда связаны с пониманием эмоций, с разделением этих эмоций, принятием их, что они действительно сейчас есть, да, и создание для человека неких таких условий, чтобы эти переживания, ну, чтобы он мог быть в них гармоничным, потому что мы не можем свои переживания куда-то деть. А переживания – это те вещи, которые живут отдельно от нас. Мы можем умом.
Вот это очень важно.
Мы можем...
Это люди часто совершенно не понимают.
Ну да, потому что у нас есть некие закономерности и некие там социальные нормы. Там говорят, мужчина не должен плакать или что-то вроде, да? Вот, или высказывать какие-то там негативные. Но на самом деле нам наши переживания, они имеют свои закономерности. И эти закономерности не связаны с нашим интеллектуальным закономерностью. Мы можем сказать тебе там... Не волнуйся, но при этом все равно будем волноваться, там, да, там, или не горюй. Вот. Мы, может быть, не хотим горевать, но все равно так или иначе, ну, наша душа горюет, переживает, если это потеря какая-то. И поэтому понятно, что такая, ну, большая потеря, на самом деле, как невозможность иметь детей, это действительно глубинная, но это как-то экзистенциальная потеря, да, у них это вообще такое смыслообразующее для многих людей. Конечно, ее нельзя нивелировать. Нельзя говорить, да что, фигня какая, ну, подумаешь, да, ерунда. То есть эти вещи, которые нельзя обесценивать, которых нельзя обвинять. Эти вещи, которые действительно очень имеют место быть, если человек действительно переживает про это правда, ну, очень глубокое переживание. А так как я работаю с парами, ну, провожу школу приемных родителей, работаю с парами на собеседованиях, я действительно часто встречаю, как, ну, как женщина, если она не может иметь детей, как сильно она горюет по этому. Это действительно такой, ну, очень глубокий процесс, да, для каждого человека. Вот. И поэтому мне кажется, что в паре тоже это должно быть иметь про уважение к этим чувствам, да, и про некие, ну, возможность как-то их пережить и как-то с ними справиться, и найти какие-то конструктивные выходы, да, найти или смыслы этому, там, почему такое происходит, да, как с этим можно обойтись, ну, или какие-то другие выходы там, да, в том числе усыновление ребенка, если там пара к этому решению пришла.
То есть не обесценивать, раз, поддерживать, два, не накручивать, наверное, три,
да.
Вот, и быть рядом, любить, вот я как бы для себя сейчас важный момент такой тоже отметил, с чего вы, собственно, начали, что поскольку это переживание серьезное, ни в коем случае не нужно его обесценивать.
Конечно.
Вот, вы действительно сейчас основной центр приложения ваших усилий – это подготовка пар к усыновлению, и поэтому именно об этом мы сегодня постараемся и поговорить. Понятно, что есть всевозможные репродуктивные технологии, попытка помочь все-таки бесплодным парам зачать ребенка. Сегодня мы об этом говорить не будем. Не будем говорить о допустимости или недопустимости тех или иных репродуктивных технологий. Тем более, что церковь все-таки... устами как своих многих иерархов, так и всевозможных собраний, комиссий высказывается в том смысле, что все-таки усыновление – это для христианина наиболее правильный путь с духовной точки зрения выхода из подобной ситуации. Ни в коем случае сейчас я не обесцениваю, еще раз подчеркиваю, мы даже не обсуждаем в рамках нашей передачи всевозможные варианты все-таки забеременеть, а обсуждаем именно проблему. Вот у нас пара не имеет детей, и она начинает задумываться о том, чтобы ребенка усыновить. Вот на первом этапе, когда семья только задумывается, приходит такой муж с работы и говорит, слушай, я тут подумал, а может быть нам все-таки взять ребеночка? Вот о чем надо думать на этом самом первом этапе супругам? О чем разговаривать, о чем переживать, что почитать, что посмотреть, с кем встретиться, что обсудить, чтобы это последовательно подошло? Мы дальше поговорим о уже следующих шагах.
Знаете, батюшка, мне немножко сложно отвечать на ваши вопросы, объясню почему. Дело в том, что я человек, который работает в системе семейного устройства детей. И я человек, который работает, ну, в детском доме, сейчас их нет, да, как бы, ну, вот по прошлому это детский дом. Человек, который работает с детьми. И я рассматриваю усыновление, опеку, попечительство с точки зрения потребностей ребенка.
Угу.
А вот, я не рассматриваю усыновление или опеку с точки зрения потребностей родителей. Это принципиально две разные стратегии. Да? И когда я рассматриваю с точки зрения потребностей ребенка, почему для меня важно, ну, некий постулат сейчас про то, что там каждый ребенок должен иметь право на семью, да, а не обязательно маленький, не обязательно здоровый, да, то есть мы сейчас устраиваем там и подростков, и детей с ограниченными возможностями здоровья, да, то есть мы сейчас говорим про то, что мы ребенку ищем семью, а не семье ищем ребенка. И поэтому, когда мы говорим, ну, а сейчас разговор с вами про семью, понимаете, и тут у меня поэтому некий такой, для меня вот, некая, ну, сложность.
Ну, очень интересно, да, думать почему, приходится.
Да, почему? Потому что понятно, что когда у семьи есть вот такое желание, мы говорим про потребность семьи, да, то есть у семьи возникает, ну, некая потребность, да, в родительская потребность, это же прекрасная потребность, никто не говорит, что это плохо, да, они хотят быть родителями, мамой, папой. Они хотят вот заботиться о ребенке, передавать кому-то. Ну, в любом случае, это их потребность. Очень часто с этой потребностью связаны некие ожидания от ребенка. Они всегда есть. Они есть и когда ребенок рождается. У родителей есть всегда некие ожидания. Он у нас станет, там, не знаю, ученым, или как мы вот там закончили МГУ, он у нас закончит тоже МГУ. Или вот мы все военные, он у нас тоже будет военным, и все добьется вот там. Ну, на ребенка очень много всегда ожиданий каких-то, да.
Ну, чтобы хотя бы нервы не трепало.
Ну, все, да.
Уже хорошо, вот. Такие скромные, конечно, ожидания.
Или ожидания у приемных родителей, у них тоже есть некие ожидания. То есть они вот видят ребенка или там видят на площадке гуляющих детей, да, там мамы, сидящие с колясками. И у них тоже есть некое такое представление в ожидании, что вот я тоже хочу мамой быть, вот гулять с коляской, розовой коляской по парку. И вот я буду с ним играть, я буду с ним гулять. Ну, то есть вот некие такие некие представления о том, как я буду мамой,
а
там, или как
будет
буду
орать,
папой.
Он да. Будет не давать мне спать.
Да, а про то, что это будет совершенно все по-другому, очень часто картинки
муж
нет.
Муж будет приходить злой с работы и говорить, сделай так, чтобы он замолчал.
Да, то есть очень часто как бы вот эти как раз ожидания мне важно прояснять у родителей, потому что у них всегда они есть. И когда родители берут приемного ребенка, очень часто, что я им говорю, что, вы знаете, он не оправдает ваши ожидания, и он не обязан реализовывать ваши потребности. То есть, когда ко мне приходит приемный родитель, да, для меня часто про то, что, а что вы можете дать ребенку? Вот про то, что какие потребности ребенка вы можете удовлетворить как пара с вашими там особенностями взаимодействия, ресурсами, как пары. Да? И поэтому понятно, что когда родители хотят вот такие бездетные, у них действительно часто настроено, ну, какого ребенка все хотят? Все, конечно, хотят маленького, здорового, славянской внешности. Желательно, чтобы родители были там, не знаю, какими-то учеными, которые там, не знаю, вот оба погибли в автокатастрофе, вот ребенок такой остался. И понятно, что родители хотят максимально хорошего ребенка, да, никто из родителей не думает о том, что они готовы взять там, не знаю, противного подростка, который там будет им мозг выносить, вот, или какого-нибудь ребенка там, которого надо лечить, да, или какой-нибудь там сразу, не знаю, четырех сиблингов, которые будут там, потому что сейчас мы не разделяем такие большие семьи, ну, дети сиблингов не разделяем, понятно, поэтому они тоже часто зависают в детских домах. Вот. И поэтому, соответственно, конечно, родители хотят, когда вот они так сели, подумали, конечно, что у них рождается, они хотят найти вот так максимально хорошенького, маленького, здорового ребенка, да, вот и про это они думают. Потому что это их потребность.
Ну, сложно, да, их в этом осудить.
Их совершенно, да, никто их про
потому
это не
что
осуждает.
Вот, понятно, конечно, что они... есть, встречаются, наверное, люди, то есть я, по крайней мере, о них слышал, которые действительно готовы усыновлять детей просто из вот этого чувства того, что желание чисто помочь ребенку, и то у меня почему-то есть ощущение, что все равно где-то там подсознательно что-то работает, потому что все-таки... Я вроде как священник, а говорю такие странные вещи, получается, что действительно самый наш серьезный такой альтруизм, когда мы все делаем ради другого, все равно на самом деле является удовлетворением какой-то нашей потребности.
Да.
Даже если это не какой-то плохой вариант удовлетворения гордыни там, или тщеславию, или еще чему-то, вот, все равно где-то подсознательно, где-то там, наверное, в глубине сидит что-то, почему-то тебе это нужно, почему-то ты должен это сделать, потому что иначе ты не можешь. Вот, есть у тебя эта потребность, пусть неосознанная, невысказанная. Вот. Действительно, у большинства родителей есть потребность в том, чтобы, ну, хотя бы, вот я знаю, сейчас это, может быть, мы пока об этом не говорим, но есть и одинокие люди, которые просто не хотят быть одинокими. Есть действительно пары, которые пришли к какому-то уже этапу своей жизни, когда они понимают, что они вдвоем не самодостаточны, и нужен тот самый третий, который какой-то даже выход из их кризисной ситуации найдет. То есть вот совсем такая прагматическая история, что вот мы сейчас заведем ребенка, и он решит наши проблемы. И такое бывает. Вот. И, а как вы все-таки вот эти решения принимаете? Кому давать, кому не давать, как давать?
Вашка, мы сейчас,
так, по-крупному.
Мы сейчас с вами
прыгаем.
Да, прыгаем, просто тема очень большая.
Да, и понятно, я не вижу этого. Мы все-таки не лекцию читаем, пытаемся большими мазками нарисовать картину.
Да, просто вы несколько вопросов для меня затронули. Первый вопрос – это вопрос мотивации. Почему люди берут? Почему вот люди услышали, да, и кто-то откликнулся на то, что я пойду и возьму приемного ребенка, а кто-то вот вообще как никак-то не задело.
Ну да, задело, вы, например, да? В нашей семье несколько раз нам приходила в голову эта мысль, и мы так этого шага и не сделали, и я понимаю, что уже, скорее всего, и не сделаем. А многие, причем это я же знаю, что это даже не зависит от того, есть родные дети в семье, есть прекрасные семьи, где есть и родные дети, и приемные.
Да.
Поэтому вот мы как бы думали, но никогда даже серьезно не думали с матушкой на эту тему. А мы знаем семьи, в которых и своих детей полно, куча, да, полный дом, да, в смысле. И еще и берут, да, поэтому.
Ну, это такая большая тема, связанная с вот, ну, вообще с приемными семьями, почему, да, с мотивацией. И там действительно вы правы к тому, что это всегда касается каких-то, ну, что-то личного, что там у конкретного человека или в семье. И тут очень много интересных вещей на самом деле, потому что для меня, как для специалиста, работающего в семье, очень важно, чтобы семья понимала, почему она это делает. Да, то есть если семья понимает, почему, это, ну, как бы некая осознанность моего решения, да, и тогда с этим можно как-то обходиться. Потому что был такой период в семейном устройстве, он был, наверное, может быть, лет 15 назад, я тогда уже работала, достаточно давно уже в семейном устройстве, да, там уже около 17 лет. И я помню этот период, когда вообще мотивация считалась таким, одной из краеугольных камней, чтобы понять, давать, не давать. Ну, то есть специалисты делили на конструктивную мотивацию и деструктивную. Например, если у человека погиб собственный кровный ребенок, и он уйдет для замены брать себе приемного, это считалось, ну, неконструктивной, да, мотивацией. Да?
Даже я понимаю.
Вот. Хотя таких людей очень много, потому что есть некие стадии переживания горя, помните, ну, да, мы, да, про, да, это, да, говорили. Одной из стадий есть стадия отрицания, когда человек не, ну, вот, не готов принять, что все изменилось, он берет приемного ребенка, как бы с идеей, что все будет вот как было. Да, у меня были такие случаи, когда приемная девочка ушла из семьи, когда мы начали спрашивать, она говорит, это невозможно было, подросток. Она говорит, меня поселили в комнату, где жила кровная дочка этой вот мамы. В этой комнате нельзя было трогать никакие вещи, я должна была одеваться в вещи этой девочки, я должна была вести себя, как эта девочка. То есть вот полное, да, у ребенка.
Ну, это прям уже почти психиатрия.
А это не психиатрия, девочка, это просто некое такое способ переживания горя, который вот они есть тоже, как бы, как сказать, здоровые и не очень здоровые, да, вот, и, соответственно, вот такая подмена, она тоже бывает у родителей. У меня было на приеме, перед школой приема родителя была консультация, девушка пришла, мы обычно собеседование проводим перед тем, как брать на группу, вот, и я, как обычно, задаю простые вопросы, ну, там, как живете, есть ли свои дети, да, вот, она говорит, вот, хочу маленького огромного ребенка взять, я говорю, а ваши дети где? Она говорит, я родила, я говорю, когда? Она говорит, 2 недели назад. Тут я так напрягаюсь и говорю, а где ваш ребенок? Она говорит, ребенок у меня в больнице. И оказывается, она родила ребенка с тяжелой патологией, ну, там Даун-синдром, еще что-то. И ее мама сказала, что она такого ребенка не примет, чтобы она, в общем, с таким ребенком домой не приходила. И у человека и в психике поменялось, что он тогда возьмет здорового и придет здоровым. Ну, как бы, по мне, может быть, сложно все-таки
психологические вещи, очень, да? Очень понятно.
То есть, как бы, дело в том, что наша психика, она очень такая умная, она нас защищает от каких-то очень тяжелых переживаний, допускает, и пытается как-то с ними справиться, иногда очень причудливым способом. Вот. И есть такие некие стадии вот, переживания той же самой потери, когда человек отрицает потерю, и тогда он ходит в некую замену. Да, и вот иногда приходят у нас действительно такие слушатели, которые, и мы всегда на собеседовании спрашиваем там, вот если у вас ребенок погиб, вот у меня на последней группе была такая история, когда там самоубийством погиб ребенок, достаточно взрослый, да, и женщина пришла, потому что ей там ее, ну, тоже муж, там, ну, такой гражданский, да, сказал, что ну ты просто вот тебе надо что-то делать, потому что ты с ума сойдешь вот так, если будешь переживать, да, возьми приемного ребенка, хотя будешь им заниматься. Ну, как некая такая угу. возможность.
Слушайте, а можно офф-топ маленький?
Да.
А вот у меня была недавно тоже ситуация. Ребенок погиб в семье, И пара просто срочно пыталась забеременеть, чтобы родить следующего. Вроде ничего плохого-то в этом нет, но нету ребенка теперь, значит, будет. Но вот в свете наших последних вот ваших слов, может быть, в таком случае, наоборот, советовать подождать и успокоиться, да, чтобы вот эта замена не произошла, чтобы родители осознавали, что это не тот ребенок.
Это, батюшка, очень важно, потому что у меня было... Знаете, есть еще одна такая мотивация, когда берут приемных родителей, это когда женщина, например, сделала аборт, и она потом все равно про этот аборт переживает. И бывает так, что проходит, не знаю, 5, 6, 10, 12 лет, и женщина приходит за приемным ребенком, и очень интересно, там такие тоже бывают вещи, потому что она находит ребенка именно такого возраста, который был бы сейчас ее. Вот.
Слушайте, ну многие священники, между прочим, советуют, я, по крайней мере, с этим сталкивался, что если ты так переживаешь, ну, действительно сложно не переживать за аборт, это грех, и если человек православный и по-настоящему это переживает как свой смертный грех, как убийство, есть естественное желание какого-то искупления, что-то сделать, а епитимийная практика у нас сейчас... Я сейчас безоценочно, к счастью или к сожалению, она очень мягкая, как бы в этих вопросах. И вот это ощущение, что нужно что-то сделать все-таки, чтобы оно остается. И многие священники советуют: ну, усынови. Вот, начинается с того, что ты там просто начни помогать, допустим, какому-то ребенку из детского дома, может быть, там вещи какие-то передай или какой-то патронаж возьми. Это вообще отдельная тема, конечно, с патронажем. То есть вот что-то делай для тех детей, у которых чего-то нет. Ну и в как такой уже полноценный вариант возьми ребенка как искупление своего греха. Это, видимо, тоже не совсем верная получается мотивация. Или это допустимая история?
Понимаете, ну, в психологии слишком много тонких вещей.
Я правда это понимаю.
Да, то есть тут важно про то, что все равно как мы это делаем. Вот в том варианте, про который я вам хотела рассказать, да, про эту женщину, там было именно про то, что человек как раз из этой серии непризнания потери. То есть она говорила такие вещи, она говорила: я вот возьму ребенка, я знала, что у меня был мальчик. Да, ну, то есть при аборте знала, что мальчик. И она говорит: я возьму этого ребенка. И она начала говорить какие-то очень, ну, с точки зрения там нашей православной, там, вот, я знаю, что ее душа не умерла, она вот вселилась в этого ребенка, я возьму этого ребенка, это вот как вот этот вот мой мальчик.
Понятно, ну это да, то чистое такое замещение.
На него было навешено, ну, как бы, это... И тогда на консультации с ней я говорила ей про потерю, я говорила про то, что ваш ребенок никогда не родится. Вам надо пережить эту потерю, понять, что его нет, его не будет. Если вы готовы строить отношения с другим ребенком и принимать его с его особенностями, ну, как бы быть открытым, потому что это другой человек, другой ребенок, а с ребенком попрощаться. И она очень много плакала. Она говорила: нет, я вам не верю, я вам не верю. Она была не готова признать и отпустить того ребенка. Да? То есть это про разные вещи. Это про то, что с того ребенка мне с ним приходилось совсем жестко говорить: он не родится, того ребенка больше нет. Да? А вы, если вы готовы строить и помогать другому ребенку и видеть в нем не своего того, кого-то там,
а может своего... быть, стоило еще добавить, что вы встретитесь с ним в Царстве Божьем.
Ну, я, батюшка...
туда попасть.
Я, батюшка,
или вы в своей работе не можете таких вещей
говорить?
Не могу,
конечно.
А почему? Я понимаю, наверное, но мне просто интересно, как вы это тоже сформулируете. Ну, ведь можно же так сказать: а вот теперь я вам скажу не как специалист центра «Спутник», условно говоря, а вот просто по-человечески, как христианка. Что...
А, вот при таком разделении я могу говорить. То есть в психологии, в психотерапевтической практике очень важно обозначать, с какой роли ты это говоришь.
Я почему это...
Вот, то есть одно дело, когда я, например, говорю... Я могу, например, говорить так: я вот как специалист считаю то-то, знаете, но вот как человек я вам говорю там тот, да, то есть так и я могу разделить. Вот, то же самое, что в психотерапии с друзьями. Я могу сказать, что ты знаешь, там... Я вот как психолог могу тебе сейчас сказать, да, ну как друг там делает. То есть очень важно обозначать, ты вообще с какой позиции говоришь. И, конечно, если я работаю, ну вот как психолог в светской организации, есть некие, так сказать, психотерапии, я работаю не как я. В психотерапии я работаю как психолог, как специалист. Я работаю на этого человека, да, и, соответственно, я здесь не могу какие-то навязывать свои... какие-то установки, какие-то или свои проблемы на него, или свои мнения там, да, там, вот у вас муж развелся, да, вообще все мужики козлы, мы тоже козел, да, ну, как бы, я не могу таких вещей делать, да, то есть мы говорим, я работаю с человеком на его проблему, и поэтому там я могу мягко говорить свое мнение, да, обозначаю, что это мое мнение, но вообще, на самом деле, для него полезнее будет, если я буду работать с его переживаниями, а не говорить там про какие-то свои. Мы про что-то другое батюшка с вами говорили.
Нет, мы говорили про вот эту замену, которая происходит часто у человека, когда приемный ребенок должен занять место родного, который умер или родился.
А, вообще мы про мотивацию говорили, да? Про то, что бывают разные мотивации. Они бывают действительно очень причудливые, да, как я начала говорить. Бывают мотивации, связанные вообще не с человеком, а с историей его семьи, например. Например, в семье, не знаю, бабушка спаслась тем, что во время войны какая-то семья ее, вот родители там погибли на войне, и кто-то из там ее вырастил. И в семье, в роду осталось некое такое про то, что надо отблагодарить. Вот когда-то наш род спасли тем, что там взяли, да, нашу там бабушку. И вообще надо вот тоже кого-то спасти, взять тоже, да. Бывают вещи, связанные с установками вообще про, ну, детские дома, которые идут из, ну, из рода. Да, то есть от наших каких-то там. То есть, когда я работаю с семьей, я узнаю мотивацию не только их как пары, но я работаю, ну, в генограммы строю, да, и смотрю, что в поколениях других, вообще какие идут установки, потому что та же самая бездетность, она тоже же может быть психологически иметь факторы. Да, и поэтому очень важно, ну, для меня со всех сторон, да, понять причину вот эту психологическую и понять, чтобы семья максимально поняла про свои причины. Может быть, им действительно не стоит брать ребенка, а поработать с психологом, и они забеременеют. Да, очень часто есть такие...
Да, у нас вообще мы ожидаем целую передачу. Я сейчас просто пытаюсь найти подходящего автора, чтобы это все-таки была такая научная история, а не совсем уж ересь. Просто это действительно где-то на грани, эта тема, что, с одной стороны, очевидно, что факт есть, что многие именно психологические, совсем не факторы биологические, не здоровье там физическое, не какая-то реальная способность зачать, а именно какие-то заморочки в голове часто препятствуют рождению ребенка.
Я как человек, который с этим работает, это могу утверждать 100%, потому что, ну, среди людей, которые приходят на школу прямых родителей, конечно, много пар бездетных. Сейчас очень много и других пар, как вы сказали, и с детьми, и с выросшими детьми, и одиноких много. Ну, сейчас по семейной истории достаточно активно, да, развивается, но и процент бездетных пар много. И, конечно, я 100% могу сказать, что очень много вещей связано с психологическим, потому что очень часто пара говорит, что мы, врачи ничего не находят, то есть мы 100% здоровы. И я вижу факт, ну, иногда я говорю, иногда это может быть очень высокая такая инфантильность женщины, которая сама в роли ребенка и не готова быть матерью, потому что она сама пока ребенок. Вот. И иногда я говорю вот такие, ну, терапевтические фразы, говорю, знаете, дети детей не рожают, да, то есть пока вы сами эмоционально не вырастете, ваше тело не даст. Ну, там, это целая отдельная бочка такая.
Не-не, это у нас будет, как я уже сказал, да, нашим радиослушателям вообще отдельная передача.
Ну, это очень интересно, очень полезно,
да, на самом деле. Да, мне тоже кажется, это очень интересная тема, очень интересная. И она как раз связана в значительной степени и с вопросами духовными, потому что здесь, ну, мне просто... Самому было бы тоже интересно для себя это разделить, где это не всегда возможно и легко сделать, где у человека психологические заморочки, а где духовные, потому что люди ведь ездят, молятся об этом, ездят на святую землю. У меня много пар, которых я знаю, которые действительно получали своих детей прямо от Господа, как они, по крайней мере, сами это считают, после поездки, да, например, молитвы в Иерусалим, или после молитвы, после каких-то именно духовных таких усилий. Одна пара у меня есть знакомая, которые закончили школу приемных родителей, то есть полностью настроились на уже усыновление, потому что очень большой срок у них не было детей, а потом Господь дал им детей, и сейчас они многодетная семья своими детьми. Вот, то есть и такие бывают истории. Здесь, конечно, действительно интересно, где вопросы чуда, а где вопросы просто вот... Вообще у нас сейчас действительно мы в очень интересное время, мне кажется, живем, как где-нибудь там в 17 веке активно физика отделялась от религии, потом в более поздние времена медицина, или в те же, может быть. Сейчас мы видим достаточно четкое разграничение, разделение веры и психологии. Как-то становится понятно, что те вопросы, которые веками считались вопросами духовными, они в значительной степени оказываются вопросами вполне подвластными рациональному осмыслению и рациональной работе с ними. И духовное становится все более духовным, я бы так сформулировал. Вот, потому что вот вы говорили про роли, мне тоже регулярно, я, конечно, совершенно не профессиональный психолог, но знаний всяких по психологии у меня достаточно много, да, и я часто беседуя с людьми, говорю, вот я вам сейчас говорю, вот я теперь не как священник вам скажу, вот, а просто скажу, там, как человек, или как человек, знакомый вот с этим вопросом по там, психологическим вещам, что вот это вот так, так и так. Действительно, вот это место, с которого ты даешь какой-то совет или даже рассуждаешь, уж не говоря уже про действительно какие-то дружеские, семейные позиции. Это действительно важно. Но я так понял, что вы все-таки работаете практически с любой мотивацией, пытаясь ее скорректировать. Или есть какие-то мотивы, которые вы сразу считаете деструктивными, говорите, все, вам нельзя, идите отсюда. Или большинство подлежит вот именно в этом...
У меня нет задачи скорректировать мотивы. И вообще, ну вот сейчас, я же изначально озвучила, что это был некий этап, когда, да, вот в семейном устройстве мотивацию считали краеугольным камнем. Сейчас мотивацию не считают краеугольным камнем по нескольким причинам. Во-первых, потому что обычно у человека не бывает одной мотивации. Человек такое существо сложное, всегда такая некая полимотивация, да, то есть человек несколько мотивов, и они у него разные, они у него как бы в его душе как-то то один, то другой как-то меняются, да, и он. Во-вторых, сама мотивация изменяется в процессе приема ребенка. Да, человек может взять с одной мотивацией, да, а потом она может у него измениться. В-третьих, вообще история про мотивацию очень мало может предсказать, а будет он хорошим родителем или нет. То есть человек может, например, какое-то время, например, осуждалась мотивация чисто финансовая, да, говорит, вот их берут ради денег. Ну, Москва действительно хорошо платит, тут нечего скрывать, да, действительно, Москва сейчас замечательно как-то поддерживает приемных родителей, и там, ну, 50-60 тысяч на ребенка, да, как-то, если приемная семья берет, ну, большие деньги, если там у них несколько детей. И есть такие, типа, что вот ради денег. Но понятно, что такая работа, когда 24 часа находишься с ребенком, особенно если это ребенок непростой.
Но да? Речь идет не о усыновлении все-таки, да?
Ну, это о приемном родительстве.
Приемном родительстве.
Да. То есть говорят, что на мотивация финансовая, она там вот, ой-ой-ой, вот вы ради денег берете, да? На самом деле тоже совершенно неплохая мотивация, если ты прекрасно справляешься со своими функциями. Почему
ну,
нет?
Ну да, почему нет?
А вот. И поэтому предсказать в зависимости от мотивации, насколько ты будешь хорошим родителем, сможешь ли ты справиться, помочь ребенку или нет, не удается. Ну, конечно, есть какие-то вещи, когда мы говорим, подождите. Ну, то есть, например, в истории, если я вижу человека, который переживающий горе, то я понимаю, что не прошло еще и года со временем потери. То есть год – это такое некое в психологии время для того, чтобы как-то человек пережил горе, если это здоровое переживание горя. И, конечно, тогда я могу посоветовать, ну, подождите годик, возьмите попозже. Угу. Если я вижу, например, что приемная семья, ну, семья, вернее, хочет взять ребенка, но у них, например, сейчас свой ребенок в подростковом возрасте, или маленький ребенок свой, которому нужна, больше надо родителей на самом деле. Я ему говорю, подождите, вы возьмете потом, сейчас вашим детям надо, да, помните, про то, что сейчас вам, ну, не то, что вы там хорош, плохие родители, просто сейчас немножко не время. То есть я не говорю, что там надо или не надо, хорошие, плохие. Сейчас в этих терминах нет какого-то рассуждения. Нынешняя концепция, она говорит про то, что какие навыки я имею как родитель, какие компетенции у меня есть как у родителя. И, соответственно, с каким ребенком я могу жить, какому ребенку я могу помочь. То есть очень часто родители приходят на школу приемных родителей и говорят, ну вот вы специалист, скажите нам, там, можем мы быть или не можем, хорошие мы или плохие. Вот, потому что мы сами вот боимся, мы сами не знаем, мы сами там решиться не можем, вот как бы оцените нас. И очень часто я говорю про то, что...
Но ведь вы должны вы оценить.
На школе приемных родителей сейчас батюшка нет. Сейчас законодательство построено так, что школа приемных родителей, она настроена на помощь родителям. Угу. То есть, можно так, теперь такая юридическая ремарка, да, то есть в Москве есть там около 40, ну, между 30 и 40 школ приемных родителей, да, все они работают бесплатно, все они работают, ну, как сказать, при государственной аккредитации, да, то есть они проходят некую уполномоченную организацию, да, они должны себя в государстве как-то утвердить, и они обучают по определенной программе, которая тоже у нас законодательная, она длится примерно там около 2 месяцев, и состоит из тренинга, то есть школа приемных родителей, такой интерактивной формы общения, где я не читаю лекции, и там, ну, я какие-то говорю теоретические вещи, там, про психологию детей-сирот, про психологию семьи, это я говорю. Но вообще сам тренинг построен на то, чтобы человек максимально как-то погрузился в вот этот мир ребенка, да, то есть там есть специальные там ролевые игры, упражнения. Вот ребенок ведет себя так, что делаем? Или ребенок, вот вы представьте, что вы ребенок на такой-то вот ситуации, как вы себя чувствуете, да? То есть мне очень важно, чтобы родители поняли переживание ребенка, вот, который остался сиротой, да, потому что понятно, что он остался сиротой не просто так. Значит, в его жизни случилась какая-то трагедия, которая, да, это или родители неблагополучны, или это смерть родителей, или родители его не хотели, да, то есть изначально там они, не знаю, мать травила его внутриутробно, потому что не хотела этого ребенка, да, то есть понятно, что ребенок остался сиротой по каким-то очень-очень там тяжелым там ситуациям. И ребенок, он из-за этих вот своих жизненных ситуаций, у него есть некие особенности, которые будут отличать его от обычного ребенка и будут отличать его поведение. Мне очень важно, чтобы родители прониклись вот этим пониманием, да, переживанием, что мог пережить ребенок, то им легче понять, почему он так себя ведет. То есть это такой ключик будет, когда они будут сталкиваться с тем или иным поведением ребенка, которое они не понимают.
Ну да, это в любых отношениях.
Они
ты
смогут,
понимаешь, почему
да.
твоя жена себя ведет так или иначе, или почему твоя мама себя так ведет.
Конечно, тогда ты, ну, или по слова подберешь и будешь понимать, что делать. А когда ты не понимаешь...
Ну и вообще у нас, по-моему, все так устроено, что если ты понимаешь, что уже вроде не так серьезно, это не так страшно, не так серьезно.
Вот, и поэтому тренинг, он назначен. Он предназначен для того, чтобы люди оценили, надо им идти как раз в сиротство, не надо. Их, это не их. Может быть, они действительно там скажут, что нет, мы будем там пытаться родить своего, делать ЭКО, там, да, суррогатное, но там приемную брать не будем. То есть это некая возможность...
Ну, про... А вы на суррогатное отправляете?
Это их решение, батюшка. Мы не про то, что отправляем, а про то, что они... Для нас важно, идут ли они в приемное родительство или нет.
Категорически против суррогатного материнства.
Я сейчас говорю про
я то, понимаю, что... понимаю. Я просто для наших радиослушателей, чтобы у нас это не осталось так в ряду. Ага. Просто сказано, приемные дети, ЭКО, суррогатное материнство.
Ну, для меня это просто про то, что они принимают решение, будут ли они брать приемного ребенка, или они будут пытаться как-то, ну, другими способами да, как-то завести ребенка. Вот. И поэтому тренинг, он вот такой вот больше про, про понимание себя, а как меня воспитали, а зачем мне это надо, как раз вот, да, вот про вот эти мотивы, про понимание особенностей своей семьи и про то, что тогда я после него должен как-то реально принять решение, там, хочу я, иду я в это или нет. Да, то есть вот про этот тренинг.
Вот здорово бы, вот каждый раз, когда я уж не первый раз в своей жизни сталкиваюсь, естественно, с проблемами приемных родителей и вот с существующими школами и тренингами, думаешь, вот ведь почему же для обычных-то родителей, я понимаю, что тоже сил, ресурсов и возможностей не всегда есть, что как бы было бы полезно обычным родителям тоже проходить подобные школы, тренинги.
На самом деле, я хочу сказать, что практически всегда слушатели наши, которые вот проходят, они задают этот вопрос, потому что они часто говорят... Даже те люди, которые воспитали своих детей, да, которые как-то, они говорят, почему мы это не знали, почему нам не сказали про это раньше?
Почему в школе нас учили?
Почему, когда приемных родителей готовят, им говорят, а когда обычных готовят, ничего им не говорят?
Очень часто... Ну, это касается многих вопросов, в частности, там, той же самой финансовой помощи, когда я понимаю, что, допустим, при моих 9 детях в свое время я получал, моя супруга, наша семья получала государственной поддержки меньше, чем получает человек одного ребенка, взявшего в приемные родители.
Да. Это такие большие, да, на самом деле,
и вопросы. Это при том, что родные родители еще не только, они просто родные, да, это и здоровье матери, и много чего, то есть как бы нельзя сказать, что приемные родители, они больше, условно говоря, вкладывают, хотя, конечно, я понимаю, что это другая ситуация, ни в коем случае не хочу обесценивать их труд, понимаю, насколько это серьезно, тем более, что сами мы так и не решились на подобное.
Можете решить.
Да? Ну, вот тут еще, вот вы все это рассказываете, а я сижу, и вот мне уже как бы в процессе нашего разговора неоднократно эта мысль приходит, что еще ведь силы надо откуда-то взять. Точно так же, как и на родного ребенка, так же, как и на приемного. И вот это ощущение, что есть ли у тебя эти силы, сможешь ли ты действительно снова эти бессонные ночи, эти капризы, какие-то проблемы в школе, этот подростковый период. Вот то, что мы сейчас работаем, вот вы работаете с будущими приемными родителями, мы их видим здесь и сейчас. А ведь взять ребенка это там на всю жизнь оставшуюся, уж как минимум плотно на ближайшие там 20 лет. Вот, и насколько эти люди сумеют все это потянуть, как-то вы оцениваете вообще эти риски на будущее?
Батюшка, смотрите, я просто хочу немножко развести. Вот я сказала, что про школу приемных родителей у них задача оценки. Да? Школа приемных родителей – это как раз она стоит на стороне семьи. То есть у нее нет экспертной позиции. Ну, она у меня есть, когда мне надо с семьей понять, как-то ей эту обратную связь дать. Да? Но в целом, в общем, я всегда буду с семьей на консультации обсуждать да, я вижу их риски какие-то, если они есть, и у каждой семьи они свои. Ну, и так же, как ресурсы свои. И очень важно понять, а какие у меня есть мои там риски или мои ресурсы в плане того, что какому ребенку тогда я могу помочь. Дело в том, что я вот начала говорить, да, как раз про семьи. Дело в том, что когда мы смотрим семьи, и у нас есть сейчас именно в нашем центре есть тоже как бы такая сейчас развивается направление про обследование семей. То есть сейчас, когда семьи очень много семей, желающих взять детей, и как раз когда в той ситуации, когда семьи не только бездетные берут детей, но и семьи с детьми, сейчас активно берут семьи с детьми, тоже берут детей, то семьи, которые большие, особенно, ну, мы называем 3+, семьи, где 3 ребенка и больше, они все, ну, как бы их опека отправляет на обследование, да, это про то, что важно опеке понять, а действительно, вот они еще возьмут одного там или двоих, или еще пятерых, они потянут или нет, да, так как опека не может ответить на этот вопрос, потому что она, ну, практически не видит, прям, хотя они пришли в бумаги там, да, дали список обратно, дали бумаги, ну, то есть как бы опека с ними там. Конечно, опеке надо как-то принять решение. Вот сейчас развивается такое направление в Москве, когда про обследование семьи, чтобы помочь принять решение, действительно справиться или нет. И сейчас развивается активно такая некая концепция, а как обследовать, правда, семью, как понять, справиться или нет.
Инстаграмчик посмотреть.
А?
Инстаграмчик посмотреть.
Ну, и этот ответ в том числе. Вот, и
понятно... Там, правда, все будет очень, наоборот, глянцево, красиво. Я почему-то сейчас вспомнил, у меня есть одна интересная семья знакомая, у которой совершенно идеальный Инстаграм. Ближайшее знакомство показывает, насколько, в общем, там все совсем неблагополучно. А по Инстаграму люди смотрят, умиляются, плачут.
Ну, поэтому, но мы, да, на самом деле, очень глубоко работаем с семьями. То есть, когда нам важно ответить на такую задачу, это очень сложная задача, потому что, конечно, что, чтобы понять, можно ли ребенка, ну, давайте, если там действительно уже-то есть больше 3 детей, да, то тут очень много факторов, очень много факторов. И нам очень важно всех их суммировать, потому что риски семьи, они могут заключаться, ну, в характере кого-то из членов семьи, могут взаимодействие внутри семьи, могут быть в социальном окружении. И когда мы это обследуем, мы смотрим эти риски, но еще мы смотрим на то, как семья компенсирует эти риски. Дело в том, что по той парадигме, которая сейчас есть вот при обследовании семей, мы смотрим на то, как семья может компенсировать. Ну, например, мама в семье очень холодная. Вот она только может там, не знаю, готовить, урок проверять, и все. Там она не любит сюсю, мусю, обнимание, все вот не любит, да. Ну, а мы понимаем. Не, ну, всякие мамы,
да,
бывают.
Я знаю, конечно.
А вот. Ну, например, мы понимаем, что вот мама такая, да, только вот она вот там всех строит. Зато, не знаю, то есть папа, как раз, который может с детьми валяться там на ковре, да, играть с ними, что-нибудь надевает. Да, там. То есть мы смотрим не просто ее как личность, мы смотрим, как есть, каким компенсации в семье. А дальше мы смотрим, есть ли компенсации в окружении. То есть, например, мы понимаем, ну, например, мы берем какую-нибудь семью, она живет где-нибудь там в Новой Москве, а берет ребенка, не знаю, с Даун-синдромом, например, сейчас дети с Даун-синдромом активно ходят у нас в семьи. Вот. И мы семье говорим: вот скажите, вы в Новой Москве живете, там вашему ребенку нужно какую-нибудь там школу коррекционную. У вас есть в окружении коррекционная школа? Они там говорят: нет. Мы говорим: а как вы будете обеспечивать потребность ребенка там, в таком образовании, ему надо. А, и тогда семья, например, говорит: ой, да не проблема, там я за рулем, муж за рулем, и вообще у нас такой вот ребенок тоже был свой, который там с особенностями, мы его возили там в какую-то школу. Да? То есть нам важно не просто посмотреть, что есть и что нет, да, внутри семьи, в окружении семьи, но и то, как семья, если есть какие-то ограничения, как она готова их компенсировать. И на основании таких-то вот общих этих выводов у нас проходят вот эти консилиумы, да, там мы с ним обсуждаем. И в процессе такого обсуждения как-то, да, с семьей прорабатывается. На самом деле тут, опять-таки, нет такого, что мы вам дадим, не дадим, а про то, чтобы семья сама понимала, да, например, там, может ли она справиться еще или нет, да. То есть это такой всегда живой диалог с семьей. У нас очень такое большое уважение к семье. То есть у нас при том, что, опять-таки, мы не стоим в позиции, что мы там как-то вам даем, не даем. Это про то, что нам не надо, чтобы семья взяла ребенка и разрушилась. Да, то есть прием на ребенка действительно всегда нагрузка. Это действительно всегда...
Ну, какой-то фактор риска, в том числе,
это,
и для самой семьи,
да,
конечно.
Это и вот
даже это... рождение, на самом деле.
И проблема ребенка даже больше, чем рождение большое, потому что приемный ребенок, это он запускает другие процессы, чем обычно, ну, чем свой ребенок. Другие процессы в становлении семьи, другие процессы взаимодействия внутри семьи, да, то есть он часто выступает таким, ну, наоборот, нагрузкой, да, большой, и по отношению к ровным детям, которые, которых забирают родители, да, потому что...
Ну, ребенок... а родные дети что, не выступают в качестве нагрузки? По-моему, еще
больше,
как выступают?
Больше, батюшка. Приемный ребенок, понимаете, приемный ребенок — это такой ребенок. Это ребенок, у которого не было своей семьи, который очень хотел маму, папу, у которого были большие сложности, может быть, не, ну, такие физиологические, неврологические, да, то есть он может быть, да, и психологические. И когда он попадает в семью, он вот, он добрался до родителей.
Ну, понятно, как говорил Владимир Ленин, да, теория слабого звена.
И он начинает забирать все ресурсы родителей, то есть он начинает...
Слушайте, ну это часто происходит и с родными детьми. Я это, по крайней мере, неоднократно наблюдал, когда вот, особенно в многодетных семьях, когда, допустим, родители привыкли, что действительно мы даем тому, кто сейчас больше всех требует, кто, кому больше всех надо. И все, в общем, понимают, что да, мы сейчас вот этот ребенок там поступил в первый класс, и поэтому больше всех надо, а вот сейчас у этого ребенка там уже свадьба собственная, поэтому все ресурсы, ну, не только материальные, но и эмоциональные тоже ему сейчас, а вот эти сейчас школу заканчивают. А потом оказывается, что появляется кто-то, кто вдруг это понимает совсем по-своему и начинает во всех ситуациях тянуть одеяло на себя. И все так поначалу привычно, спокойно и легко отдают, потому что привыкли отдавать, и возникает иногда очень нездоровая ситуация.
Ну да, но надо понимать, что приемный ребенок, вот что отличается, про то, что это часто такая глубина нарушений, что очень много родителей говорят, что это такая как бездонная бочка.
Знаете, у меня,
то есть ему даешь.
Я сейчас вспомнил, у меня был один период в жизни моей собственной семьи, когда остальные дети, когда мы концентрировались на помощи кому-то одному, в данный момент, ну что у вас, приемный, что ли, вы так неловко, то есть они интуитивно как-то это чувствовали, мы никогда это не обсуждали на серьезном уровне, но они как-то почему-то чувствовали, что если бы у нас был приемный ребенок, ему бы доставалось больше, чем остальным, чем родным.
Интересно. Ну, на самом деле, действительно, просто про то, что очень важно, когда мы говорим про там приемных детей, да, все равно так или иначе важно понимать, что в семье, какие процессы он может запустить.
Слушайте, да? Я прямо сейчас, интересно, вот вы, наш разговор запустил во мне процессы, я сейчас даже стал вспоминать, тоже был еще интересный такой момент, когда вот они пугали друг друга, ты приемный, ты неприемный, я помню одного из моих детей из ДОР, он прям так серьезные исследования потом проводил, приемный он или нет, это так, вроде шутка, они между собой, мы никогда на эту тему с матушкой не шутили и никогда это не обсуждали, но между собой у них вот эти вот процессы так или иначе к теме приемных детей, они возвращались. Да,
но просто для меня что важно, что я хочу закончить, какую мысль, про то, что очень важно, чтобы когда семья брала ребенка, да, она сама от этого не разрушилась. Вот. То есть не надо спасать одного за счет других.
Да.
Вот. И поэтому понятно, что если мы говорим про приемных детей, особенно если это приемные дети, ну, не такие, вот как мы начали передачу с вами, маленькие, хорошенькие, там, голубоглазые, здоровые. А если мы говорим про приемных детей, которые сейчас, ну, действительно нуждаются, да, в семье, которых сейчас семьи берут, то часто, ну, действительно, дети с непростой судьбой и с непростым поведением. Поэтому нам очень важно, чтобы, помогая им, да, семья сама осталась ресурсной, и дети кровные, ну, да. Да, от этого не пострадали.
Вы знаете, в одном из замечательных памятников православной аскетической мысли, ответах старцев Фарсанофи и Анны, есть такой ответ, который в свое время, когда я был молод, очень серьезно поверг меня в недоумение. Значит, некий молодой человек спросил старца, что мне делать, если я вижу, что бурный поток несет моего брата к водопаду, к пропасти, и он там должен погибнуть. Вот. Протянуть ли мне ему руку, попытаться ли мне его спасти, броситься ли мне в воду, чтобы попытаться как-то его вытащить. Вот старец отвечает: протяни ему конец жезла твоего. Если ты будешь в силах вытащить его за жезл, то спаси его, и ты спасешь брата своего. Если же ты увидишь, что поток увлекает и тебя туда же, отпусти свой конец жезла, потому что нет воли Божией, чтобы погибли вы оба. Мне тогда показалось это как-то не по-христиански, потому что я очень переживал вот этот момент христианства как личную жертву, но потом я понял, что бесполезная жертва, конечно, Богу не угодна. И то, что вы говорите, что действительно вот желание спасти и помочь приемному ребенку не должно разрушать собственную семью тех людей, которые думают об этом. А все-таки вот еще, уже мы скоро заканчиваем, такой вопрос. А кто принимает решение о том, дать все-таки ребенка в семью или не дать? Есть какой-то компетентный орган?
Опека, органы опеки, да? Да. То есть семья собирает документы, подготавливает все там необходимые, ну, все, что требуется, и предоставляет документы в опеку, а органы опеки принимают решение.
А вы там выступаете в качестве, получается, такого консультативного, да? То есть вы можете, или вы вообще, это входит в ваши обязанности, писать какую-то рекомендацию, что мы рекомендуем, что данная семья с нашей точки зрения
по нынешнему законодательству в Москве органы опеки, если у них есть какие-то сомнения, могут обратиться в школу приемных родителей.
А так нет, да? Если у них сомнений нет?
Если у них нет, то они принимают решение.
Ну, я понимаю, что, наверное, это не ваша сейчас, так сказать, компетенция, но вдруг вы знаете все-таки, а как, кто там решает? Марья Ивановна, есть у нее сомнения или нет сомнений? Вот сидит она, вот, нас же все, вы знаете, у нас, к сожалению, вот это слово образование, органы опеки, оно вызывает у православных людей часто, да и не только у православных, испуг, связанный в основном с тем, что, так сказать, они бдят и, возможно, там отберут, так сказать, изымут детей там из семьи, еще mm-hmm. что-нибудь. То есть у нас, безусловно, очень предвзятое отношение к органам опеки. И вот у меня тоже, возможно, оно есть, и поэтому я как-то сразу думаю, и чего там? Вот я бывал в органах опеки. Там сидят простые, хорошие, замечательные, ну, вот, естественно, компетентные в своем каком-то деле. И вот они просто, то есть вот родители с вами долго занимались, вы собирали, как вы сказали, консилиумы, там еще что-то, а потом вас могут даже и не спросить, даже не поинтересоваться, но они должны принести какой-то документ, да, мы окончили школу приемных родителей.
Да, этот документ входит...
4 с минусом, да, или...
Нет, он просто свидетельствует о том, что ты хочешь
просто приемных родителей. Это, я так понимаю, сейчас обязательно по нынешним временам школы.
Это один из документов, который, да, собирается в общий пакет документов при, вот, при усыновлении.
А вы всем даете документ об окончании?
Да.
Ну, вот человек же закончил.
Да, мы даем всем документ об окончании, и это документ бессрочный. То есть, когда
но я... какие, то есть вы никаких сопроводительных бумаг, что мы действительно рекомендуем, что они будут...
Мальчик, смотри, мне опять-таки сложно ответить на этот вопрос, потому что система помощи семьям в Москве, она меняется. И мы, честно, я сама, ну и как и представитель учреждения, да, и мы сейчас очень много делаем для изменения законодательства. И за последние 20 лет изменилось очень много, прям очень много. Угу. И поэтому, как бы, когда сейчас вы спрашиваете,
не, но
я
нас
могу
не
отвечать...
Не, ну, сослаться в суде, я, это же не об этом.
Я про что? Про то, что есть некие вещи, которые, как и сейчас есть, как оно законодательство, есть вещи, которые мы продвигаем, чтобы как оно должно было бы быть.
Угу.
И так как я понимаю, что вот это очень активно продвигается, то есть буквально там, может быть, через месяц, через два мы, ну, мы сможем uh-huh. какие-то свои там, да, предложения внести. Мы буквально сегодня утром потратили на то, чтобы там как-то, да, законодательством работать, предложения какие-то департаменты делать. Мы очень много активно этим uh-huh. занимаемся. Вот. И поэтому есть вещи, которые сейчас, я могу ответить, как сейчас, а есть вещи, которые как бы вот как система создается. Да, угу. И это, ну, просто поэтому я здесь не запинаюсь в этих моментах.
Не-не, нормально, вы даже можете сказать, как бы вы хотели, чтобы это выглядело с какой-то оговоркой, что вот мы стремимся к этому, чтобы было вот так.
По-хорошему, вот это очень хорошо, спасибо, вы меня спасли этим вопросом, потому что на него легче отвечать, потому что на самом деле правильнее было бы, если бы семье помогали специалисты на этапе подбора.
Угу.
Вот есть семьи, которые не справятся ни с какими детьми. Вот им нельзя сейчас, ну, вообще нельзя давать.
Вот я сейчас смотрю на свою семью, у меня их 9, я понимаю, что я ни с кем не справился.
Есть семьи, которые справятся с любыми детьми, такие профессиональные семьи. Да, есть шикарные семьи, которые там, даже подростков, которые там, не знаю, девиантных справляются, берут и вытаскивают, замечательно. А большинство семей, как вот при нормальном распределении, да, физика, есть прямое нормальное распределение.
Вот так она выглядит.
Да, вот большинство семей находится где-то в середине. То есть с какими-то детьми они справятся, а с каким-то нет. И понятно, что когда семья берет, вот берет одинокая женщина, да, если она возьмет сразу 6, ну,
нет,
не справится.
Нет, я вас очень хорошо понимаю. Я в свое время, 20 лет назад, работал в школе пансион, и мы взяли 10 человек детей из детского дома. 5 человек из одного и 5 человек из другого. Просто вот в обычную нашу православную школу пансион из Кемеровской епархии нам привезли из разных двух детских домов. И через 3 месяца, это вообще такой страшный эпизод в моей жизни, я... 5 детей из одного из детских домов я отвез обратно и сказал, слушайте, мы не можем с ними справиться, у нас ничего не получается. А 5 других у нас остались, mm-hmm. и нормально как бы наша система mm-hmm. тогда вот этого школы пансиона их вполне переварила, вот, дала им силы, жизнь, и я с некоторыми из них до сих пор поддерживаю, они уже взрослые люди, по 30 лет им сейчас, вот, поддерживаю отношения, и нормально все получилось. А вот тех я просто, мы и так, и сяк, и понимаешь, что и мы не справляемся, и вообще все остальное идет в разнос. Mm-hmm. Вот, та же самая и в семье, естественно,
да,
может.
Да, когда, да. Вот, и поэтому, батюшка, очень важно, чтобы в зависимости от особенностей, вот мы все разные, и семьи разные. Вот есть семьи, которые, например, они считают, что после 18 лет ребенку исполнится, он должен жить самостоятельно. И если он не живет самостоятельно там, то это вообще крах их воспитательных этих, чего они тогда воспитывали, если он такой mm-hmm. непутевый, да. А есть семьи, которые, наоборот, считают, что ребенка надо ему поддерживать и в 20, и 24, и там, да, и с ним как-то его...
И в 30.
И 35. Да. Вот. Но просто к тому, что семьи, есть дети, которые нуждаются как в наставниках, например, да, они подростки, им действительно важно найти семью, которая вот поддержала бы их там, не знаю, с 14-18, угу. Дальше бы отпустила. Им очень такие нужны, ну, как бы, такие
да, некие... это очень здорово, я такое встречал.
И, соответственно, для таких детей вот такая семья хорошо. А ребенка, например, какой, которая инвалидность какая-нибудь, который не может жить самостоятельно, да, для него угу. будет хорошо семья, в которой есть установки, что надо там поддерживать, до 35 тоже поддерживать, да. Вот, и поэтому... А я как пример-то говорю.
Ну, просто у меня тому... знакомая одна бабушка, ей сейчас 85, она полностью исполнена чувство необходимости поддерживать своего 60-летнего, уже тоже вышедшего на пенсию сына. Она говорит, я же мать, я же должна ему помогать. И такое бывает.
Я понимаю, но просто к тому, что так, вот такая компетенция этой бабушки для да. ребенка, которая была бы инвалидность, например, там, на легкую умственную отсталость, да, например, да. который бы не мог жить самостоятельно, было бы идеально, потому что она, это входит в ее картину мира. Да? То есть я про что говорю? Про то, что это то, что мы разные, при подборе очень важно понимать, кого тогда мы даем. Uh-huh. Да? И в зависимости, если мы правильно подбираем ребенка, тогда и семье хорошо, она не разрушается, и ребенку хорошо.
Вот давайте мы на этой оптимистической ноте, когда и семье хорошо, и ребенку хорошо, закончим нашу сегодняшнюю передачу и обязательно продолжим наш разговор в одной из следующих наших передач. Дорогие радиослушатели, это была программа «Современная семья, сохраняя и приумножая». Сегодня в гостях у меня, протоиерея Максима Первозванского, была Мария Чупрова, психолог и кандидат психологических наук. Спасибо вам большое, Мария.
Спасибо большое, спасибо, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.
До новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.